Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я рассказываю, что в последнее время обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет о том, что россиянам не покажут Олимпиаду, об аннулировании паспортов у активистов за границей и о десятилетии со дня, когда над Донбассом сбили малайзийский Боинг MH17. «26 июля в Париже начнутся летние Олимпийские игры, но россияне их не увидят. Власти решили полностью отказаться от трансляции Парижской Олимпиады по телевидению. Пропагандисты готовы с легкостью это объяснить. Сергей Мардан».
Российские ТВ-каналы и стриминговые сервисы отказались от покупки убыточного контента. На рекламе расходы не отобьешь. Русским не нужна Олимпиада, где нет русских.
Юлия Витязева.
«Скажу честно, мне глубоко все равно на Олимпиаду, где не будет наших спортсменов, нашего флага и нашего гимна. Тем более сейчас, когда наша главная Олимпиада, от которой зависит наше будущее, проходит в зоне проведения СВО. Так что, думаю, мы как-нибудь переживем без трансляции из Франции, где открытым текстом не раз заявляли, что нам там не рады».
Болеть в спорте можно не только за россиян, напоминает журналист Кирилл Шулика.
Люди, которые приняли решение не показывать Олимпиаду, в спорте не понимают ничего от слова совсем. Болеют не только за наших. Я видел, как переполненные Лужники на чемпионате мира по легкой атлетике болели за Усейна Болта не менее страстно, чем за Елену Исинбаеву. Спорт не про наших и чужих, спорт про людей. Футбольный Евро бьет рекорды смотрения в России, правда, по Москве. По России хуже из-за разницы во времени. И отодвигает пропаганду на вторые роли, несмотря на то, что там нет сборной России. Болеют за Грузию, Испанию, Англию. От пенсионера до Владимира Потанина я писал об этом. Футбол объединил страну, даже без сборной России. Очень печально, что люди не увидят главные старты четырехлетия. Ведь смотрят дети, потом проникаются видами спорта, в том числе не топовыми, и идут в секции. Никогда иначе они не увидят ни стрельбу из лука, ни конный спорт, ни современное пятиборье. А это интересно. Не нам с вами, мне не очень. Детям они хотят видеть что-то новое.
Смотреть Олимпиаду россияне будут все равно, говорит спортивный журналист Кирилл Набутов на канале «Ищем выход».
Кому будет захотеться, те найдут способ посмотреть, я вас уверяю. Что-нибудь да найдут. Уж если сейчас спокойно смотрели, например, футбол, где хотели и чего хотели, не обязательно на российском канале. Например, матч команды Украины смотрели. Канал «Матч ТВ», как говорится, там имени товарища Жарова, они взяли под козырек и матчи Украины на предварительном этапе футбольного Евро не показывали. Но есть же интернет-ресурс ОККО имени Германа Грефа, которые взяли и показали матчи Украины на предварительном этапе, сославшись на то, что Европейская ассоциация футбола поставила условие, что в России либо показывают все матчи, либо не показывают никаких. И там сказали, ну мы только грамотно покажем, для интернет-ресурса показали на интернет-матчи команды Украины. Здесь с Олимпиады такого не будет, потому что из администрации президента канал ОККО, который хотел показывать Олимпиаду в интернете, получил указание нет, полностью заблокировать показ соревнований. Потому что Олимпиада — это политическое такое дело, и нас так не любят, нас оскорбили, мы не будем показывать Олимпийские игры, если у них не будет нашей команды и не будет нашего флага и формы России. Это, конечно, наглый трендеж, потому что на предыдущих Олимпийских играх, например, зимних, предвоенных, Россия тоже уже была запрещена выступать как команде России. Она шла, было написано «Олимпийские атлеты из России». Ничего, показывали прекрасно. Не было флага, не было названия «Россия», показывали. Была команда сверху, показывали. И показывали. Сейчас команда прошла сверху, не показывали. Показывать не будут. Но народ все равно найдет возможность посмотреть. Я вас уверяю. Народ найдет возможность посмотреть.
Некоторые российские спортсмены нашли возможность поучаствовать в играх, но как бы это ни вышло им боком, иронизирует журналист Андрей Магин.
Не удивлюсь, если российских спортсменов, получивших от МОК разрешение приехать в Париж в нейтральном статусе, объявят иноагентами и экстремистами.
Все это уже однажды было, вспоминает на своем канале украинский журналист Тарас Березовец.
Последний раз Советский Союз бойкотировал и игры олимпийские, которые проходили в Лос-Анджелесе в США в далеком 1984 году. Тогда, напомню, американцы и союзники бойкотировали московские игры 80-го года из-за вторжения советской армии в Афганистан, а Советский Союз и его сателлиты бойкотировали игры в Лос-Анджелесе. И вот такая интересная параллель. Я это все помню, для меня это все живая история. Я был тогда, понятно, школьником, начальный класс. Но, тем не менее, я помню все эти истории, и Московскую Олимпиаду, и Лос-Анджелесскую Олимпиаду. Тогда это, конечно, все воспринималось дико. Уже было понятно, что, в принципе, спорт является заложником геополитических игр кремлевского руководства. Ну, а сейчас подобный маразм спустя 40 лет воспринимается уже, еще раз повторю, еще более глупо.
О том, как это выглядело в 80-е, вспоминает и поэт Иван Давыдов.
Когда мне было 9, Советский Союз бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе. И вот сейчас вспомнил почему-то номер крокодила. Там картинка, какие-то жуткие трущобы, жуткие типы с дубинами и кастетами. Подпись «Ждут советских спортсменов». Что-то вроде того. Может, это были бейсбольные биты, а не дубины. Но я тогда не знал, что такое бейсбольная бита. Знал ли карикатурист? Официальная причина бойкота – отказ организаторов предоставить особые гарантии безопасности делегациям из социалистических стран. И стихи еще про разные товары, которые продаются в магазинах США для тех, кто захочет расправиться с нашими спортсменами. Помню только две строчки. «Набор первоклассных ножей для громил с цветной этикеткой «Мы тоже за мир». Автора не помню, конечно. Вернули мне детство, а я почему-то не рад.
Были не только бойкоты, но и игры дружбы, пишет публицист Илья Вайцман.
Да-да, так называемые игры БРИКС, на которых можно было получить золотую медаль, даже не приехав на территорию РФ, тоже глубоко вторичная идея и жалкая пародия на дружбу 1984, альтернативное спортивное состязание для контингента соцлагеря, которое тогда провели в пику Олимпийским играм. А все почему? Потому что вертухаи, в принципе, не способны ничего придумать. Они могут только бесконечно ходить кругами по старым колеям, вперившись в ветхие методички НКВД, Гестапо, Гитлеровского министерства пропаганды и идеологического отдела ЦК КПСС.
О реакции российского общества на решение властей не показывать Олимпиаду рассуждает публицист Игорь Эйдман на канале Freedom.
Люди, скажем, адекватные, понимающие, что происходит, более-менее, не зомбированные пропагандой, они скажут, ну вот, Путин довел Россию, теперь нас выкинули фактически из всех важных международных каких-то тем, да, в том числе и спорта тоже выгнали. И, ну, скажем так, для них это будет лишний аргумент против путинского режима, против его преступной агрессии. Такие люди в России есть, они это не единицы, это их достаточно много, и видно даже по социологическим опросам, по крайней мере, в открытую, то и только в открытую, 10-15% высказывают мнение кардинально противоположное вот пропагандистской линии, то есть такое критическое мнение по отношению к Путину и системе его. И войне, естественно. Но, скажем так, большинство населения, подавляющим его, наверное, нельзя назвать большинством, но относительное большинство населения, оно, конечно же, подвержено пропаганде. И для этого большинства новые как бы вот события, это вот бойкот Олимпиады фактически, вернее, не сознательный какой-то бойкот Олимпиады, а изгнание, позорное изгнание российского спорта из олимпийского движения, из международного спортивного движения, для них это будет действительно лишним свидетельством того, что Россию все обижают, Россию все, значит, как-то пытаются дискриминировать, все не любят, то есть все плохие, только мы хорошие. Это создает только такой эффект осажденной крепости. Давайте мы плотнее тогда сплотимся вокруг трона путинского. Путин, защити нас, кругом враги, кругом нас пытаются обидеть, унизить. Только пушки, танки, ракеты, там атомные бомбы могут нас как-то защитить от такого зловещего и зловредного окружения.
А ведь, казалось бы, не так давно Олимпиада проходила и в России, пишет Дмитрий Навоша.
Одичание и деградацию России кто-то потом будет мерить ее воинами, кто-то президентскими сроками Путина. Возможно, красноречивее будет Олимпиадами. Прикиньте, какой путь прошла РФ за 10 лет с тех эйфорических для кого-то игр в Сочи. Перед ними даже отпускали политзаключенных, они ежедневно набирали новых. И война против Украины казалась немыслимой всем, кроме тех, кто ее уже готовил, рассчитывая обойтись гибридной.
И этот путь для России, увы, пока не окончен. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете «Цитата свободы». Российское государство изобретает все новые способы усложнить жизнь своим гражданам. Не так давно некоторые россияне, покинувшие страну после начала войны, обнаружили, что государство аннулировало их внутренние паспорта. Об этом написала, например, активистка из Архангельска Олеся Кривцова. Сейчас она живет в Норвегии. При попытке зайти на госуслуги, она выяснила, что ее внутренний российский паспорт больше не действует, хотя она получила его незадолго до отъезда. С такой же проблемой столкнулись и несколько других активистов. Некоторые блогеры полагают, что паспорта активистам аннулируют для того, чтобы вынудить их вернуться в Россию, где им грозит тюрьма. Илья Вайцман.
Для решения проблемы им предлагается взять справочку в посольстве и приехать в Россию, решить свои проблемы на родине. Совершенно понятно, что билеты у них будут в один конец. И ради этого все и придумано.
Наверняка российское государство на этом не остановится, предполагает глава фонда «Руссидящая» Ольга Романова. В эфире у Александра Плющева.
Да, я думаю, да, началось. Совершенно одинаковый почерк, что ничего не сообщается никому. И человек узнает об этом случайно, попытавшись зайти на госуслуги или попытавшись воспользоваться российским банковским счетом или телефоном. Все то, что привязано к паспорту. А у нас все привязано к паспорту. И выясняется, что паспорт недействителен. Я напоминаю, что заграничный паспорт тоже привязан к российскому паспорту. Но, собственно, пока люди за границей, никому ничего не грозит, в России это было бы очень опасно. Но в России я не знаю ни одного случая, чтобы людям пока аннулировали паспорт. Аннулируют гражданство, что близко к этому. Да? А паспорт, ну это что? Это же не лишение гражданства.
Гражданство, речь только о приобретенном, разумеется, идет.
Да. К чему это все идет? То есть ликвидирован паспорт, но это уже гражданская казнь. Это гражданская казнь, как таковая. Ты ничего не можешь сделать. Ты не можешь продать квартиру, купить квартиру, выписать доверенность. Ничего не можешь сделать. Открыть банковский счет, пользоваться банковским счетом, пользоваться российским телефоном. Ничего не можешь. Это гражданская казнь.
О бюрократических сложностях, с которыми сталкиваются за рубежом российские оппозиционеры, блогеры и политики пишут давно. Но на скорое решение проблем, похоже, никто не надеется. Юрий Изотов.
Что я по этому поводу думаю? С одной стороны, это вопиющее нарушение всех мыслимых и немыслимых международных конвенций, так как выдача удостоверения личности гражданам – это прямая обязанность государства. Если загранпаспорт человеку действительно можно не выдать по ряду оснований, то в оформлении внутреннего паспорта просто так отказать нельзя. Их меняют даже заключенным, отбывающим сроки в колониях. Так вот, к чему я все это пишу. Такими действиями, лишая человека всех гражданских прав, государство лишает его и гражданства как такового. А это значит, что бывшие россияне имеют основания просить признать их апатридами. Было бы очень здорово, если бы такую тему кто-то начал продвигать на политическом уровне. Я бы вот очень хотел официально стать апатридом и таким образом оформить развод с государством РФ.
Что еще хуже, полномочия по изъятию паспортов теперь могут быть расширены, отмечает политолог Екатерина Шульман на канале «Бильд» на русском.
Некоторые были разговоры по поводу расширения возможностей МВД и ФСБ в лице своей погранслужбы по изъятию паспортов. Значит, что это за нормативное предложение? Это пока еще проект, который висит на регулейшн, который внесен Министерством внутренних дел. Там действительно они предлагают, как они выражаются, совершенствование правоотношений, связанных с изъятием паспорта. Правоотношения, связанные с изъятием паспорта, да, удостоверяющие гражданство РФ. Значит, расширяется список оснований для недействительности внутреннего паспорта, если там что-нибудь нарисовано, написано, значит, какие-то рисунки, отметка о владении животным почему-то написано, тоже нельзя во внутреннем паспорте. Значит, если это все случается с вами, то у вас этот паспорт будут изымать. А МВД как-то, видимо, озабочена этой инициативой и возникшим вокруг него публичным шумом, потому что целый замминистра дал большое интервью, большое интервью российской газете, в которой разъясняет, как это, в общем, всем пойдет только на пользу, и как, например, если что вот незамедлительно, без взимания государственной пошлины, новый паспорт вам будет оформляться, если там обнаружены ошибки. Если вы сами там нарисовали зайчика, ну или вам сказали, что вы нарисовали сами зайчика, то, соответственно, действует другой порядок. Вам выдается взамен временное удостоверение на срок от 5 до 30 календарных дней. Значит, на что это все похоже? Похоже это вот на что. Значит, ФСБ может изымать загранпаспорта практически по любой причине. Мы с вами смотрели, как тут тоже законодательство меняется. МВД хочет себе такую же штуку, только применительно ко внутренним паспортам. Эти два ведомства все время соперничают между собой в том, у кого каких прав, так сказать, больше, у кого рога длиннее и чей нос лучше. Помните, были поправки в закон о полиции, в которых полицейские хотели себе таких же прав вламываться в машины и квартиры граждан, какие есть у ФСБ. Вот это, по-моему, такая же история, но, как вы понимаете, права граждан от этого лучше защищены не будут. Нет ничего легче, чем взяв посмотреть ваш паспорт, нарисовать в нем сердечко и дальше сказать: ой, а у вас тут отметка неположенная, и паспорт забрать.
Пока альтернативных решений нет, блогеры пытаются сами найти управу на новые инициативы чиновников. Гавриил Суперфин.
Если вы предполагаете, что ваш паспорт может быть аннулирован под предлогом обнаруженной в нем ошибки, то, наверное, стоит заранее сделать несколько фотокопий со своего паспорта и эти копии нотариально заверить. Затем предъявлять заверенную копию как доказательство внесения искажений, уголовное преступление, теми, кто паспорт изъял.
Еще один рецепт предлагает политик Дмитрий Гудков на канале «Живой гвоздь».
Первое, что мне в голову пришло, да, перед пересечением границы, как минимум взять и записать видео там, всех страниц паспорта, да, доказывающих, что паспорт действителен. Потому что если вдруг появляется какой-то рисунок, то явно он был проставлен сотрудником там, на этих пограничных органов. Ну, это как первый вариант. Но я сейчас не готов ответить на этот вопрос. Я думаю, что надо попросить правозащитников, адвокатов проанализировать и выдать какой-то там гид, инструкцию. Наверняка там найдется еще несколько каких-то полезных советов. То есть давайте дождемся, как это вот Павел Чиков когда-то писал, с перечень стран, куда можно ездить, куда нельзя. Я думаю, наверное, точно такие же инструкции они сделают по поводу использования паспортов и как пересекать границы, и как избежать изъятия. Хотя, если честно, не очень понимаю, как.
Другие бюрократические новшества, которые могут основательно затруднить жизнь россиянам как в России, так и за ее пределами, это недавнее повышение судебных пошлин и расширение списка оснований для внесения в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете «Цитаты свободы». 17 июля исполнилось 10 лет со дня трагедии, которая унесла жизни почти 300 человек. Над оккупированным Донбассом из ракетной установки «Бук» 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Российской Федерации был сбит «Боинг» малайзийских авиалиний. Российский МИД выбрал именно этот день, чтобы опубликовать заявление, где говорится, что Россия выходит из спора с Австралией и Нидерландами по делу о крушении самолета. И это предельно циничный документ, отмечает оппозиционный политик Лев Шлосберг.
10 лет спустя после гибели от прицельного ракетного удара 298 человек, среди которых были 80 детей, в том числе трое младенцев в возрасте до 2 лет, официальные представители России не нашли в многострочном амбициозном заявлении места для слов сострадания, соболезнования, хотя бы сухого официального сожаления. Пусть не о вине, но о человеческой трагедии. Ни слова. Эти дети уже выросли бы, создали семьи, родили детей, у взрослых появились бы внуки. Ничего этого не будет. Злодеи войны уничтожили их будущее. 17 июля 2014 года для целых веточек несостоявшейся жизни – последний и уже навсегда непреодолимый день. Не получается у этих людей плакать, когда правильно плакать, разделять боль, находить человеческие слова. Увы, есть в них невосполнимый внутренний изъян, который не позволяет им вести себя сообразно человеческим представлениям о морали. Они не стесняются этого изъяна. Более того, они не считают его изъяном, они публично настаивают на своем праве быть жестокими и высокомерными, даже рядом с памятью о сотнях невинно погибших. Им не больно, им не стыдно, им не страшно даже того, что память о них будет такой же чудовищной, как их цинизм.
Эта трагедия была своего рода поворотной точкой для путинского режима, вспоминает на своем канале украинский политический аналитик Михаил Шейтельман.
Я помню этот день, я тогда разговаривал со своими как раз-таки друзьями, которые были связаны, в общем, с Россией, ну, естественно, не пропутинскими, откуда у меня могут быть друзья пропутинские. И в тот день, вот мы сидели, мы узнали эту новость. И они сказали: похоже, это конец, это история, которую нельзя развернуть больше. Они до этого верили, что все это недоразумение с Крымом можно будет как-то сейчас откатить назад, как-то договориться с Украиной о каких-то там деньгах и так далее. В этом была их вера. что можно будет что-то сделать. Но после Боинга, вот я помню, как они сказали, что вот это конец. Это конец для российского режима, ну и, скорее всего, для Российской Федерации, этот самый сбитый Боинг. Потому что это был пассажирский самолет, потому что 298 человек в основном были гражданами Нидерландов. Поэтому у нас есть, по этой трагической причине у нас с вами есть такой союзник, как Нидерланды, чьи самолеты вчера прилетели к нам. Как символично, да? Я думаю, что поэтому и была примерно выбрана дата 10 лет, как сбили малайзийский Боинг с голландцами. И вот Голландия присылает нам свои самолеты, чтобы мы очистили небо от этой, ну, наше украинское небо от этой гадости. От русских самолетов, от русских ракет, истребителей-перехватчиков. Если бы у нас тогда были F-16 в большом количестве, мы бы не допустили смерти и гибели этого Боинга. Но у нас тогда не было.
О роковом влиянии этого дня пишет и российский оппозиционер Леонид Волков.
10 лет тому назад решение Путина править вечно стало необратимым. То есть принял-то он это решение намного раньше, не позднее 2011 года, а, вероятно, еще ранее. Но именно 17 июля 2014 года были отрезаны все пути назад. После того, как погибли 298 пассажиров Боинга MH17, убитых Путиным, никаких вариантов для соскока не осталось. Даже теоретически уже нельзя было передумать, сказать «я устал, я ухожу». Именно логикой необходимости вечно оставаться у власти под страхом наказания за пролитую кровь и объясняются все дальнейшие действия Путина.
Именно тогда мы впервые увидели во всей красе машину российской пропаганды, которая вбрасывала в информационное пространство все новые и все более абсурдные версии, отмечает на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Было сделано все, чтобы публика обсуждала что угодно, кроме фактов. И многих успешно убедили, что фактов не существует вовсе. Есть просто миллион равнозначных версий, а где правда, мы не знаем. И об этом всегда нужно помнить, когда мы смотрим на российскую пропаганду. Она никогда не говорит «верьте нам, мы говорим правду». Это был бы полный нонсенс, учитывая репутацию нашего государства. Пропаганда говорит не так. Пропаганда говорит «врут все, не верьте никому». И нам тоже, никому. Она не пытается себя как-то продать, убедить кого-то в правдивости сказанного. Она убеждает, что правды не существует вовсе. Есть только версии. Одни в нашу пользу, другие в пользу врагов. Есть наше вранье, а есть вражеское. Наше нам и нужно поддерживать. В каких-то случаях провластные спикеры заявляют об этом с обезоруживающей откровенностью. Дескать, мы говорим так, американцы сяк, веры нет обеим сторонам. Но вам нужно верить своим. Отсутствие правды как концепция хорошо ложится на мировоззрение постсоветского человека. На тех, кто привык, что публично говорится одно, не публично другое, а на самом деле случилось третье по четвертым причинам. И чем больше лента новостей насыщается противоречивой околесицей, тем больше человек убеждается. Да чума на оба ваших дома. Вы все мне тут лапшу вешаете. В таком мире факты ничего не стоят, и ими бессмысленно оперировать. Никакая дискуссия невозможна, если оппонент не ограничен реальным миром.
Хотя виновные по этому делу уже названы, они остаются безнаказанными, а российское общество быстро погрузилось в равнодушие, отмечает старший научный сотрудник Центра Карнеги Александр Баунов.
В списке оправданий вторжения в Украину и права на ненависть к ней и к Западу регулярно встречается нерасследованная трагедия в Одессе, по поводу которой, мало того, что никто не наказан, так говорят, никто даже не сожалел и не раскаивался. Сегодня ровно 10 лет, как был сбит рейс MH17. Не то чтобы мы увидели за это время много наказанных или хотя бы сожалеющих. Можно сказать, что в России общественное сожаление, общественный ужас хотя бы мелькнули, как и цветы у посольства Нидерландов в Москве. Но все это было крайне далеко от официального сожаления и широкого общественного чувства. Люди быстро вытеснили свой ужас и легко позволили его заболтать и увести в удобном для себя направлении. А ведь в самолете погибли не активисты, вступившие в рискованное гражданское противоборство, как в Украине, где убитых на тот момент уже были десятки, а мирные граждане западных стран. Из 298 погибших абсолютное большинство, включая 80 детей. 80 детей за минуту. Даже в нынешней войне такого не было.
Совет по безопасности Нидерландов опубликовал отчет по итогам расследования, и в нем можно найти ужасающие подробности. Их цитирует историк и публицист Сергей Медведев.
Некоторые пассажиры оставались в сознании в течение от 30 секунд до полутора минут, пока развивалась катастрофа. Я желаю каждому причастному к этому теракту, от Путина до командира расчета Бука, прожить такую минуту.
Виновными в крушении самолета суд признал так называемого министра обороны ДНР Игоря Гиркина, а также его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Чтобы можно было осудить и их начальство, нужно работать дальше, комментирует Владимир Осечкин на канале Ксении Лалиной.
Вы знаете, если прийти в следственный изолятор и пройти по камерам и побеседовать с теми, кого задерживают за совершение каких-то опасных преступлений, там убийств и так далее, как правило, большая часть из них тоже до последнего отрицает это, потому что обвинение в убийстве может привести к пожизненному сроку лишения свободы. Наивно полагать, что вдруг в какой-то момент Путин сядет в прямом эфире, заплачет горючими слезами и признается в том, что он совершил. А от него здесь этого ждать наивно и не нужно. Здесь нужно работать международному сообществу, поддерживать работу Офиса прокурора Международного уголовного суда, поддерживать работу правоохранительных органов Украины, в чью компетенцию входит, конечно же, совершение преступлений на их территориях, и готовить материалы для трибунала.
Украинские комментаторы считают, что история с Боингом должна была уже тогда со всей очевидностью показать миру, что представляет собой путинский режим. Денис Казанский.
Очередное напоминание, что Россия напала не в 22-м. Война идет больше десятилетия. Тогда казалось, что Россия совершила нечто ужасное. Такое, от чего мир содрогнется и, наконец, впаяет осатаневшим выродкам санкции по полной. О, как наивны были мы тогда.
Алексей Лушников.
До сих пор за все эти 10 лет обученный в Гарвардах политический класс так и не смог признаться себе в очевидном, ибо страшно, ибо некомфортно, ибо требует поступков. Они так и не поняли, с каким кристаллическим злом они имеют дело. Путин — это не фамилия. В современном мире Путин — это глагол, обозначающий процесс уничтожения во всех смыслах.
Может быть, хотя бы теперь мир наконец-то приблизился к осознанию этих очевидных вещей. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Если вы находитесь в России, будьте осторожны, комментировать и подписываться на нас теперь нежелательно. Но вы по-прежнему можете слушать нас и советовать нас своим друзьям. До скорой встречи!